В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Павел Петухов. Паша, здравствуй.
Здравствуйте.
Я знаю, что ты не очень давно уверовал в Бога. И я знаю, что сейчас ты помогаешь служителю реабилитационного центра. Ты помогаешь в работе с людьми, которые зависимые от алкоголя, от наркотиков, которые приходят за помощью в ваш реабцентр. Так?
Да.
Паш, это все, что я о тебе знаю. А все, что знаешь ты о нас, что у нас программа «Выбор» называется, программа свидетельства, программа «Судьба». И сегодня ты пришел со своей судьбой сюда, как один из. Эта студия видела очень много людей. Людей, которые были настолько сломаны, что надежды не было на то, что этот человек может снова в человека превратиться. Это программа о том, что Бог может сделать в жизни человека. Расскажи нам о себе.
Родился и вырос я в городе Санкт-Петербург. Детство у меня было трудное, так как вот с самого детства я не знал материнской любви. Меня воспитывала бабушка. Родители у меня погибли, когда мне было 10 лет. Разбились на машине. Для бабушки это было сильное потрясение. Она в этот год потеряла дочь свою и свою мать. И так на нее на здоровье вот это откликнулось, что она с сердечным приступом попала в больницу. Я остался один в квартире. В этот же день пришли из милиции, и меня в детский дом определили. Но я испугался. Я просто сейчас вспоминаю этот момент, так как вот на меня это отложило большой отпечаток. Я испугался и вылез через окно из этого детского дома. На этой улице жил мой друг близкий. Я побежал к нему и прятался у него. В буквальном смысле под кроватью прятался. Ну, его мать меня сохранила от милиции, они приходили.
То есть она знала?
Да, она знала всю ситуацию. Мы связались с бабушкой, потом бабушка выздоровела. И на меня оформила опекунство.
Просто какое-то художественное такое произведение. Бабушка в больницу, вдруг пришли люди, как бы детдом, это не то чтобы зло какое-то, это детям помогают, а тут получается, как полиция какая-то пришла на этого младенца, схватила и утащила.
Я просто так, ну, сказал.
Так хорошо, но бабушка-то живая, просто не было документально оформлено, почему тебя потащили куда-то жить?
Да, ну, кто-то из соседей обратился туда, что я один сам по себе хожу,
один это тоже не то.
И вот вызвали они, соответственно, опекунство вот это вот, ну, там, инспекторов. И я вот так вот.
И мама этого друга тебя припрятала до выхода бабушки?
Да, я жил у них неделю. Вот. Угу. Бабушка вышла с больницы, сделала на меня опекунство. Тоже можно, много было вот волокиты, это бумажное оформление документов. И я стал жить у бабушки. Угу. То есть я сначала... Мы жили в разных районах с родителями. Она возила меня из своего района в другую школу. Но это неудобно было. Это надо было 40 минут добираться на трамвае. Там. И она меня перевела в свою школу в своем районе. Я стал учиться. Вот такая у меня жизнь началась.
Ну, заменила маму, как умела.
Да, заменила. Тогда я, может, не ощущал. Сейчас, конечно, я уже ощущаю это, понимаю. Она минимальную свою пенсию тратила на все, что мне необходимо было. Сама вот ничего себе не покупала. Вот действительно ходила вот в обносках, лучшее мне давала. А я хотел что-то большего, мне вымогал чего-то. И так вот произошло, что я связался с плохой компанией. И тогда вот в мою жизнь постепенно стал приходить вот алкоголь. И криминал. То есть...
Паш, ну я не знаю, в 10 лет ожидать ли от мальчика, от ребенка благодарности, чтобы он, просто потеряв все, вдруг решил, что ну ладно, хватит и бабушки, вот она мне отдает. То есть, естественно, была брешь, была пустота, была неудовлетворенность или даже трагедия, которую ты просто не разворачивал. Ты не такой, как все. Все-таки жили в семьях полных детей. И так или иначе, вот эта вся преступность, которую ты сразу так гулом назвал преступностью, это наверняка просто была сначала улица. Ты искал, куда приткнуться.
Да, у меня было вот это чувство одиночества, действительно, какое-то может быть. И я что-то искал, все искал.
И как назло почему-то вот такие вот маленькие, небольшие мальчики, девочки, подростки не туда притыкаются. Почему-то. Вот те не те, кто надо, они принимают. Как-то так получается.
Да. Бабушка вот всегда хотела лучшего, я это понимаю. У меня были периоды, когда я осознавал это, даже в том возрасте, действительно, я становился послушным. Угу. Но потом улица опять меня уводила, действительно, и я убегал из дома. Бывало, что где-то там ночевал, даже не приходил домой, потом уже стал взрослеть, подростковый этот возраст. Ну, я не скажу, что я в школе плохо учился. В школе я учился хорошо, у меня только 2 тройки было в аттестате. Но в школе все равно я уделял мало времени. То есть, меня жалели учителя, там кое-как натягивали. Вот мне плохо точные науки давались. Бабушка хотела, чтобы я в институт поступил. Мне не до института было. И период вот такой был. И когда действительно я уже потом стал заниматься такими делами криминальными, и я знал, что бабушка у меня верующий человек. Она молилась за меня каждую ночь. Я слышал, когда я приходил в 3 ночи домой, в 4, я слышал ее молитву обо мне, я слышал свое имя. Я не придавал этому значению. И впервые я вспомнил о Господе, когда... Есть такая русская, поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И действительно, когда гром грянул, то есть за серьезное преступление мы сильно человека избили. И я угодил в СИЗО, следственный изолятор, знаменитые кресты. Испугался, реально испугался, мне грозил большой срок, 5 лет тюрьмы грозило. Я испугался в камере.
И лет тебе было?
Я уже в достаточном возрасте был, это уже юность была, даже уже не юность, 22 года мне было. Угу. Я испугался, действительно, уголовники увидел этих людей, то есть меня начали уже учить, что мне в тюрьме делать, как мне говорить, то есть уже понимали те опытные люди, как я понимал, которые там уже не первый раз, что меня светит тюрьма, я это испугался этого. И я... Вспомнил о Господе, стал молиться Богу в этой камере на полу, упал, плакал, не стеснялся никого. И
тогда... Прямо не внутри себя, а молился?
Да, действительно, бабушку вспомнил, что она обо мне молилась. Меня спрашивают, что ты делаешь? Я говорю, обо мне бабушка так молилась, мне поможет. И меня к дознавателю на следующий день вызвали. Сказали, будешь здесь находиться еще 2 месяца до суда. Состоялся суд. Все это время я молился Господу каждым дне. Я вспоминал «Отче наш». Библии не было у меня, как-то я не просил тогда. «Отче наш» вспоминал, молился. На суде мне условный срок дали. 2,5 года. И меня это протрезвило, эта ситуация, действительно. Я пошел работать. Водителем-экспедитором работал. Все деньги, заработанные, полностью бабушке отдавал. Потом поступил в институт педагогический.
Фух, я тебе скажу, что это не часто. Это не часто. Вот выходят на порог и забывают. А если отрезвило, как ты говоришь, то на пару недель. А так, чтобы пойти на работу, отдать деньги бабушке и поступить в институт, просто респект, Павел.
Но это ненадолго было.
Неважно, неважно. То есть ты мог делать выводы в принципе. Выводы ты делать мог. А уж что тебя дальше засосало, расскажешь. И что? Что не понравилось?
Год такой жизни держался, с девушкой познакомился, то есть у меня буквально вот оставалась неделя. Да, ну, мы подали заявление в ЗАГС, у меня буквально неделя оставалась, я сорвался опять. То есть своих друзей встретил, старых. Угу. Уехал вообще в Калугу. Угу. Зачем-то я сейчас сам... Ну, смеющийся сам над собой. Вот зачем я туда вообще попёрся, да, вот если так сказать. Поехал в Калугу, там 2 месяца прошлялся, там прогулялся. Приехал, девушка сказала, ты мне не нужен такой. Ни звонка, ничего вообще.
А ведь и не нужен.
Бабушка от нервов заболела. И трагический конец, она умерла, вот, бабушка. И у меня пустота вообще. Я себя виновным во всем представил вообще в этой ситуации и стал пить просто по-черному, действительно.
То есть ты так не пил?
Я пил, но не такими периодически. У меня были запои, угу, буквально на неделю, там, может. А тут я стал просто пить. Вот.
Ничего больше не осталось.
Да, с бомжами встречался, там, с ними пил, там, со всеми подряд. Все из дома пропил практически, остался один. И у меня была такая вот пустота. Я про Бога забыл вообще, что вот надо молиться Господу, что Он простит. Мне бабушка это говорила в детстве, я забыл. И на тот период я вообще не знал ничего, не хотел думать, вспоминать. Мне было просто плохо вот на тот момент, очень плохо, тяжело. И в тот период меня нашли вот преступники, бандиты, черные риэлторы, ну, все знают, кто это такие.
Подожди, 2 квартиры были? Родительская и бабушкина?
Ну, на мне была 1 однокомнатная, это бабушкина, и 1 двухкомнатная, это родительская квартира. О, в разных районах. Да.
И, естественно, тебя был смысл найти?
Естественно, у меня был смысл вообще убить эти квартиры, потому что эти люди были очень опасны.
Это в Питере?
Да, квартиры. В Питере. 1 была в самом центре даже Питера, около Московского вокзала.
Так.
И так стало происходить, что они на меня вышли, стали мне предлагать, давай, ну зачем тебе 2 квартиры, давай мы тебе 1 сделаем, мы работаем в агентстве недвижимости, то есть обманным путем, какие-то деньги мне дали, я, соответственно, их пропил сразу, стал пить, они потом меня в тиски взяли, то есть... Мы тебе все поможем, поможем. А я смотрю, они постоянно 2 со мной находятся в квартире. Мне никуда не выйти, только с ними.
Соответственно, ну, а что ты такой глупенький был?
Я понял. Ну, я просто был потому, что я был на водке, вот сидел, и они меня поили. И мне это, я все-таки думал, что они не обманут, что они мне что-то дадут, квартиру какую-то. А потом я уже понял, что это серьезные люди, и что когда я подпишу, они меня убьют. И тогда, ну, я решил, короче, сбежать от них, уехать вот от этих 2. Ну, я сбежал, меня поймали.
Они?
Они, да. Еще приехали еще 5 человек, то есть их главарь там. Ну, это вспоминать все, конечно.
Это тяжело вспоминать.
Очень тяжело мне вспоминать.
У тебя отобрали квартиру?
Вывезли в лес сначала, пугали там меня пистолетами. Ну, я решил подписать эти бумаги все. То есть, подписал бумаги.
Вот так бомжами становятся?
Да. Оказался в этой банде человек, который проявил ко мне сострадание и вывез меня в Брянскую область к себе. У него там мать живет, отец.
Подожди, вывез, спасая?
Спасая от этих риэлторов, да. Ну, они, соответственно... Но он надеялся на какую-то выгоду, что потом, обратясь в правоохранительные органы, я ему дам какую-то сумму. То есть я стал жить там, вот, в Брянской области. Такая история вот, действительно как фильм. И я на самом деле вот, часто анализирую свою жизнь сейчас, что вот, да, Господь меня вот, с самого начала, с детства, ну, Он знал меня. Да, такого вот. И он меня вот вел через это вот. Вел вот именно из Питера. Мне надо было вот привезти в Брянскую область, чтобы показать вот где я нахожусь, и окунуть меня вот в это действительно, чтобы я протрезвился в холодную воду, вот этот ушат с водой. Я показался в Брянской области, стал вот обращаться в правоохранительные органы, собирать документы. В общем, мне вернули 700 тысяч, вот эту сумму, необходимую на покупку жилья, а я уже решил остаться там вот, жить.
А те квартиры ушли?
Те квартиры ушли и сказали, что будут суды, но, как в России бывает, ничего не произошло. Хотя бы дали эту сумму. Я остался, обосновался вот в Брянске, в Брянской области. Стал жить там. Познакомился с девушкой, расписались. У нас сын родился и стал работать. Опять стал посещать православные храмы. Вспомнил о Боге, что это он мне помог. Стал жить, я считал, что на тот период я времени я живу счастливо, потом начал опять выпивать, опять стал с криминалом немножко дружить, да, на тот период думал я, что немножко, на самом деле опять меня стали преследовать правоохранительные органы, то есть я стал пить еще больше, стал воровать уже из дома, у жены воровать, то есть жена ушла, взяла сына моего и уехала к матери своей. Я остался вообще в своем доме один. Один остался.
И опять остается единственное пить еще больше. Или?
Да, остается пить. То есть у меня были периоды, когда я не пил, потому что я хотел видеть сына. Меня пьяного туда не пускали. Я приезжал, но меня долго там не держали, 2-3 дня. Я говорю, давайте я останусь, еще нет, ты нам не нужен такой. Меня выгоняли, я с горя опять запивал. У меня период был, когда я хотел жизнь покончить самоубийством. Есть там у нас река большая, Десна называется. Рядом с моим домом мост, и вот я по весне, лед только сошел, хотел спрыгнуть с этого моста. И все думал о жизни своей, вот, что я такой никудышный человек, действительно, вот. Чтобы о бабушке вспоминал часто, вот она мне лучшего хотела, а я вот вел себя как действительно такой последний человек. И вот ходил все вот по этому мосту, помню, вот размышлял. Ну, итог один был, вечером приходил, опять напивался, всегда деньги доставал. Вот. На это, как говорится, ума не надо, там все, сатана рядом ходит и дает тебе постоянно идеи, как достать эти деньги. Ну, на самом деле, хотел вот восстановить семью, но из-за моего образа жизни, ну, жена полностью отвернулась от меня и не хотела со мной, ни сына не давала видеть, ничего. И вот день такой темный вот был, помню, вот, вообще дождливый такой. Я шел, вот уже думал, я не знаю, что делать вообще, не жить, ничего, не работать не хочу, уже не мог вообще, состояние такое весь больное, уже пропитый, уже... Пробовать наркотики стал легкий, короче, уже везде искал себе, чтобы расслабиться, не думать об этой жизни. И шел на точку купить себе похмелки. У нас городок маленький, 12 тысяч населения. И я проходил мимо, смотрю, надписи «Дом молитвы» написано. Мне интересно стало. Я обычно посещал православный храм, но там написано церковь, там храм, собор. А тут здание такое двухэтажное, написано «Дом молитвы». Слышу, песни поют. И вот тут вот через эти вот года вот действительно Господь вот со мной заговорил тогда. Вот действительно, и я понял, ну, жизнь моя пробежала. Я остановился около этого дома молитвы. Думаю, куда вот я иду? Вот, на точку иду выпить. А зачем вообще мне это нужно? Дай зайду, песни послушаю и поеду мириться опять с женой, думаю. Не пойду никуда, ни на точке.
Олег, было у меня так. Только в полном благополучии. Дом молитвы, песни и дай я зайду. И зашла навсегда.
У меня как раз было на бутылку, и эта же сумма была на проезд. Я думаю, лучше на проезд тогда. Зайду сейчас, послушаю. Там будь как будет. Зашел в церковь, сел на последнем ряду, смотрю, там женщины, мужчины какие-то, в рубашечках все, А я с фингалищем. Страшный видок.
Пахну.
Да, ну да, может, и пахну. Я уже не помню, если честно. Ну, и хорошо, что Господь убрал.
Комплект весь, да.
В общем, сижу, как говорится, никому не мешаю. Слушаю песни. Не понимаю вообще, где все они делают.
На тебя обратили внимание?
Да, на меня сразу обратили внимание. Ко мне подошла сестра одна. Я скажу про нее. Сестра, ее зовут Татьяна Зарипова. Вот чудо, на самом деле, Божье. Вот, к нам приехали в церковь Благовестники в тот день, когда я как раз-таки в таком состоянии находился и зашел в церковь.
Так я знаю Татьяну Зарипову, я ее записывала.
Вы знаете, да, была у вас.
Она уже была верующая на то время, да?
Да, они благовестием занимались.
То есть она родом, скажем, оттуда, откуда и ты?
Нет,
и
она родом с Москвы.
Нет, нет, я имею в виду проблему.
А, да.
Родом из той же самой проблемы, она быстро тебя увидела и выхватила взглядом.
Да, да.
Да, да.
И буквально вот «иных страхом спасайте», как написано в слове, она мне так и сказала. Ты, говорит, поедешь со мной. Буквально в смысле взяла меня за грудки.
Вообще волевая девушка, ну, небольшая.
В тот помню. Период ко мне, ну, кто мог ко мне подойти к такому? Я сам по себе высокий такой, как бы.
Она
меня
маленькая.
Боялись, да. Я думаю, что она вообще? Она меня знает, и там с одного удара там. Ну, на самом деле, Господь, вот смягчил мое сердце. Я стал ее слушать. Она говорит: ты умрешь, если ты не поедешь со мной сейчас. Мне рассказали про реабилитационный центр. С ней приехала большая вот команда благовестников. Андрей Говоров, он занимается тюремным служением в Курской области. Михаил, брат Михаил, вот тоже стали со мной разговаривать. Вы знаете, Господь коснулся меня, вот плакать стал. Вот. Они говорят: у тебя есть что на сердце? Я говорю: да. Я вот покаяться хочу, говорю. Я вот знаю, что вот покаяние, ну, освобождает вот от этих проблем, вот, которые у меня на сердце.
Мне... Слушай, ты проповедником уже сидел там.
Мне не дают покоя. Я просто действительно... Это всю жизнь анализировал, это все время, и я понимал, что мне надо высказаться.
Паша, ты думаешь, что ты тянулся шлейф вот этот молитв бабушкиных?
Ну, конечно, тянулся. Если бы не бабушка, я думаю, я бы вообще не обратил даже на это внимания. Я знал церковь, православие, ходил.
Неважно, да, неважно, какую. Бабушка была истинно верующая. Какая церковь?
Это да. Это неважно, на самом деле, верующая везде. Верующий. И со мной стали разговаривать, и я покаялся тогда.
Вот тогда, когда зашел песни послушать.
В этот же день покаялся, действительно, и правильно сделал, что я покаялся. Потому что мне сказали: поедешь в реп-центр.
Вот, а Таня куда тебя увезла?
В реп-центр.
В тот же день?
В тот же день. Я говорю: да. У меня ничего нету при себе, мне надо домой зайти, документы.
Нет, такая, как Таня, она знает, что домой лучше не заезжать. Просто даже в простыню тебе лучше замотать и вот такого повезти в реп-центр, чем заезжать домой за брюками.
Она мне так и сказала.
Да, это так.
У тебя все будет,
да,
говорит.
Да. Главное, домой не заехать, вот в чем дело.
Господь действительно стал работать с моим сердцем.
И что? И в какой реп-центр ты привез?
Меня привезли сначала в Дядьково, это Брянская область.
Угу.
Ко мне подошел Олег Мурашов, говорит: ну что тебе здесь нравится? Я говорю: нравится. Хочешь здесь остаться? Ну, я такой наивный был, я же ничего не знал. Я говорю: конечно, рядом с домом здесь, хочу остаться. Он говорит: понятно, значит, ты поедешь в Курскую область,
да,
в город Львов.
Да.
Я сначала у него спросил: Львов, что ли, Украина? Мне, он говорит: нет, Россия и Курская область. Я впервые, вот меня привезли в субботу, в воскресенье мы поехали в церковь Дядьковскую, там красивая вообще церковь, мне очень понравилась. Я впервые оказался вот в таком большом вот храме, как говорится, большой церкви. У меня произвело впечатление. Ну, у нас маленькая была, и тем более я тогда вот на служение не попал, а я был на полноценном служении вот в воскресенье. С фингалом, мне дали белую рубаху, и все здороваются, там, целуются со мной. И на меня это произвело впечатление. Ко мне никто не подходил никогда.
Павел, я заслушалась. Сейчас у нас музыкальная пауза, мы послушаем песню и вернемся в студию. Thank you.
осуждаем и просто забываем, что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боль и пустота. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится тебе, и что святая кровь Христа спасет тебя. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Иисус простит любого, Он исцелит больного, наполнит сердце добротой. Его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя.
Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к Нему. Он – твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. И если ты решился, скажи Ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только Ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны, от всех дел его, и я посвящаю свою жизнь Тебе, Иисус Христос, Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу Твоим всемогущим рукам и благодарю Тебя».
Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Приди к Иисусу и скажи: я не могу так больше жить,
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Павел Петухов. Паша, ты оказался, как ты говоришь, в полноценной, большой, красивой церкви, дом молитвы. Это что-то было первое, что ты увидел из протестантского богослужения, да?
Да.
А это вот церковь, ты говоришь, мне дали белую рубаху, фингал стоит на месте, да, и ты уже в церкви. Тебе понравилось? Вот чисто по плоти, душевненько понравилось или неинтересно?
Нет, знаете, понравилось, вот, что такое вот действительно отношение ко мне было, вот, обнимают.
То есть все-таки не проповедь, вот человеческий фактор имеет
человеческий, значение. Да, угу. Понравилось действительно. Ну, ко мне к такому и обнимают посторонние люди, и мне это произвело впечатление.
Паш, а мы иногда в церкви думаем, обнимать, не обнимать, подойти, не подойти.
Мне на тот период было очень одиноко, действительно, и в сердце, и я чувствовал себя таким обреченным человеком. А тут увидел действительно вот эту любовь. Я понял, я тогда на тот период понял, что вот недаром я вот попал сюда вот сейчас, через все вот эти испытания. Для меня вот эти испытания, действительно, они тогда, когда я увидел вот эту любовь, да, они для меня все-таки показались ерундой. Хотя я тогда считался таким героем. Я такой прошел там, под пистолетами стоял. Я считал себя героем прямо. А это ерунда, на самом деле, вот, оказалось, потому что истина в другом. В общем, побывал вот я на служении. Вечером приехали назад в центр в Дядьково после служения. И за мной приехал Петя Пицуренко. Это руководитель Львовского центра, и поехал я во Львов, в реабилитационный центр.
Ну, ты сам понимаешь, почему тебя подальше от дома попытались отвезти?
Ну, конечно, понимаю, и правильно это, на самом деле, чтобы не было никаких соблазнов.
Угу.
Это, да, это правильно, мудрые руководители, мудрые служители, действительно, я благодарен им очень сильно, всем благодарен, вот. Действительно, Господь стал работать со мной тогда. Я не работал никогда толком так физически. Вот там я ощутил в полной мере, что значит работать. Вагоны стали со щебёнкой разгружать, даже в 30-градусный мороз
разгружали. Почему ты не сопротивлялся этому?
Вы знаете…
Вот именно искренне, вот почему?
Если искренне, да. Я просто не хотел опять оказаться там, откуда я вылез, так. Потому что это не послушание, так. Да. А мы стали сразу изучать Евангелие, то есть я стал читать, я стал вникать,
угу.
Мне стало доходить что-то, что-то я переспрашивал у служителей, узнавал, мне стало интересно, действительно.
То есть ты понял, что даже если в этот комплект входит вагон со щебенкой, все равно это лучше, чем там блевотина, куда вернуться.
Ну, конечно, шанс, да? Вот этот стих, кстати, мне, на меня тоже очень большое впечатление произвел этот. Было как про меня. А еще, когда я прочитал 37-й псалом, это вообще тот период времени, когда вот я ходил по улицам, когда я проходил мимо дома молитвы, вот 37-й псалом прямо в точку был. Я прочитал его.
Ну, скажи какие-то слова, что именно?
Ну, весь день сетуя хожу. Вот, то есть мои ноги отяжелели, то есть мое
да.
Сердце.
Да.
Про меня это было. Вот, я понял, что Давид вот, то же самое испытывал, богатый человек, а я такой вот. Это я представил вот это вот. Действительно, жизнь просто написана в Библии, а я жил как вот дурак, действительно, и не знал вот этого. И, знаете, 5 месяцев эта реабилитация для меня пролетела как миг, действительно. Я вот. Побывали мы с Петей практически по всей Центральной России, во всех церквях.
Он брал с собой тебя?
Везде мы ездили, работали, служили, песни пели, свидетельствовал во многих церквях. Потом я на адаптацию уехал в Железногорск. Тут у меня трудный период времени, вот настал в Железногорске испытание. Я теперь понимаю, что это испытание от Господа пришло. Мне пришла повестка о разводе, жена подала на развод. Я хотел сорваться, поехать домой, разбираться, но со мной стали разговаривать служители, братья.
Что лучше сбереги свою душу, свою жизнь, а там разберешься. Да,
да, аминь.
Да.
И действительно, успокоили вот меня, я взял себя в руки.
Угу.
В тот период времени Олег Кирпичев, тоже по тюремному служению в Курской области, это пастор церкви в Железногорской, он мне говорит, ты на служение не хочешь остаться? Так стал размышлять. И принял решение, все-таки надо укрепиться, остаться. Остался на служении в Железногорске. Вот стал месяц я служил в Железногорске.
Ну, служил, ты уточни. Ты остался в служении реабилитации, и ты уже помогал тем, кто приходит.
Да, я помощником сначала вот был у Алексея Дудыкина на адаптации, там центр адаптации. И потом мне сказали, что ты хочешь дальше продолжать свое служение. Я говорю, да. Говорят, тогда надо поехать вот в хуторки, к нотарию, да, на стажировку. То есть я тоже, для меня это какое-то было. Я Москву не особо как-то тогда вот любил. Сам в Питере родился, ну как-то. Ну, приборолся, я поехал, и вот счастлив, что я приехал сюда, в Москву, там побыл месяц. Потом нужда у центра адаптации, вот Тёма, руководитель адаптации, заболел серьезно. Нужда в служителе была, и меня отправили вот в центр адаптации. Я вот уже полгода там служу. Счастлив, действительно.
Скажи мне, пожалуйста, вот то, что ты сейчас рассказываешь, это похоже на чемодан с ручкой. Вот меня перенесли туда, меня возил с собой пастор туда, в разные церкви, потом меня переставили, потом Тёма заболел, меня туда переставили. Это вообще близко тебе было вот тому, который ты был старый, прежний, вот чтобы тебя куда-то кто-то посылал? Ты бы раньше так сделал, если бы тебя куда-нибудь туда отсылали?
Да нет, на самом деле я стал анализировать свою ситуацию. Я ведь с самого начала не хотел ехать тоже во Льгов, хотел остаться в Дятьково, в Брянске.
Вот-вот-вот, мой вопрос именно о том, что тебя заставило слушаться, выполнять это?
Да просто, как мы говорили вот про этот стих, не хотел оказаться опять в блевотине и не хотел предавать Господа. Это предательство, которое я делал на протяжении всей своей жизни. Вот после того, как вышел из СИЗО, предал его, хватило меня на год. После того, вот как в Брянске оказался, там тоже опять предал.
Это можно назвать решением. Ты принял решение.
Я принял решение вот навсегда уже быть с Господом. И не хочется возвращаться туда, где ползал, барахтался, не жил вообще. Это жизнью не назвать, конечно.
Скажи, пожалуйста. Что ты потерял и что ты нашел? Это вопрос, один из главных вопросов среди вот этих бомжей, которые сидят у метро, еще среди людей более благополучных, ну, там, выпивающих. А у них есть страх что-то потерять. Что ты потерял из прошлой жизни и что ты нашел?
Потерял, что я потерял? В прошлой жизни я потерял все плохое, что у меня было, греховное.
То есть ничего хорошего вот Бог не отобрал?
Да нет, нет, конечно. Вот этот чемодан только с плохими вещами я потерял и оставил.
Оставил.
Со всеми. Действительно, вот Господь, который давал испытания, я теперь понимаю, что это все ко благу. Тогда я это не понимал. Все вот эти испытания, даже потеря жены. Сейчас, слава Богу, мне дают возможность видеться с сыном. Я езжу. Господь, Он усмотрит все. Надо только верить Господу. Все испытания, потеря квартиры – это такие мелочи, действительно. Господь через эти испытания проверяет нас. Действительно проверяет, достойны мы Его или нет. То есть если мы проходим эти испытания…
Он сохранил твою жизнь физическую и дал жизнь вечную.
Ну, конечно.
Паша, большое спасибо. Время программы подошло к концу. И я напомню всем, кто нас слушал, что в эфире была программа «Выбор». И наш гость сегодня Павел Петухов из Истринского района, поселок, да, Румянцево он?
Да.
Где он служит в реабилитационном центре. Паша, большое спасибо тебе за очень содержательную программу и за время, которое ты нам уделил. Спасибо и до свидания.
До свидания, спасибо.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор». И также запишите наш электронный адрес, те, кто хочет слушать наши предыдущие и последующие программы в интернете. www.rcr.com.
Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя.
стучится в твое сердце. Откроем. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к Нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. И если ты решился, скажи Ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только Ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны, от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь Тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу Твоим всемогущим рукам и благодарю Тебя».
Приди к Иисусу и скажи: «Я не могу так больше жить, я больше не хочу грешить, прости».